Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Эксперты Центральной Азии о перспективах киргизской оппозиции. Год Радована Караджича в гаагской тюрьме. Какую тактику защиты изберет подсудимый? Кризис и общество. Почему экономический спад сопровождается расцветом коррупции в России? И наука. Если отбросить яд, то чем полезны змеи? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Киргизская оппозиция с 29 июля объявила о начале бессрочных акций протеста, утверждая, что результаты прошедших выборов президента страны были сфальсифицированы. Согласно официальным данным, действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев по итогам голосования получил 76,12%, а лидер объединенной оппозиции Алмазбек Атамбаев почти 9% голосов. Европейские наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях в ходе выборов в Киргизии. Об этом же заявил и руководитель предвыборной кампании оппозиционного кандидата Бакит Бешимов.
Кто воспрепятствовал проведению выборов на самом деле? Кто наблюдатели от наших партий выгонял с участков силой милиции и разных провокаторов? Кто на митингах организовал провокации? Вот до этого вы были свидетелями этого. Кто во время голосования мешал нашим членам участковой комиссии, когда они регистрировали нарушения и на их глазах рвали бюллетени и физически их избивали? Кто? Это власть Бакиева.
О том, как эксперты из соседних центральноазиатских государств оценивают шансы киргизской оппозиции добиться отмены результатов выборов, в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Утром 29 июля около 100 сторонников Алмазбека Атамбаева собрались на выезде из киргизской столицы. Они намеревались совершить пеший марш к офису кандидата от оппозиции, возле которого планировалась акция протеста с требованием проведения в Киргизии новых президентских выборов. Бишкекская милиция пресекла шествие сторонников Атамбаева, задержав 42 человека. Акции протеста оппозиции под лозунгом «За честные выборы» прошли во многих областях страны. В городе Нарын правоохранительные органы разогнали участников митинга. Несмотря на жесткие действия властей, оппозиционеры рассчитывают продолжить акции протеста. За политическими событиями в Киргизии внимательно следят в соседних государствах Центральной Азии. После развала Советского Союза эта республика приобрела важное транзитное значение для региона. Киргизия расположена на стыке Тяньшаня и Памира, горных массивов и Ферганской долины, а значит, военно-стратегических маршрутов. В этой горной республике содержатся большие гидроресурсы, от которых зависит экономика Узбекистана и в какой-то степени Казахстана. Политическое значение Киргизии Центральной Азии понизилось после того, как Бишкек не смог выстроить демократическую систему правления после отставки Аскара Акаева. Так считает казахстанский эксперт, директор Алма-Атынского центра актуальных исследований Андрей Чеботарев.
В принципе, та модель, которую могла предложить Киргизия для развития региона, она провалилась. Ну, я имею в виду то, что после совершение так называемой тюльпановой революции, можно было бы выстраивать более-менее демократический режим правления и соответствующую политическую систему. Однако последние выборы показывают, что идет усиление авторитарных тенденций и выстраивание несколько новой модели так называемой управляемой демократии. И в этом плане Киргизия ничего не может в политическом отношении как бы стать примером для региона. По сравнению с Казахстаном и Узбекистаном Киргизия проигрывает по своим экономическим, социальным ресурсам. Единственный козырь у Киргизстана – это то, что он является отправной точкой, откуда стекаются по всему региону основные водные ресурсы, это имеется в виду реки Сырдарья и Амударья. И в этом плане, да, у Киргизии есть возможность оказывать воздействие на своих соседей, но не более этого.
Говорил казахстанский эксперт Андрей Чеботарев. Узбекский политолог Рашан Назаров полагает, что лидеры киргизской оппозиции не надеются на успех протестных акций.
Если мы отследим тенденции, которые в современном электоральном и особенно постэлекторальном поведении наблюдаются, то мы увидим, что это уже стало почти правило. Любые выборы, независимо от их результатов, являются недействительными, фальсифицированными и так далее. Вне зависимости от реального положения вещей. Ну, так было в Армении, так и отчасти было в Молдавии. Ну, то есть почти всегда оппозиция ведет себя соответствующим. Ну, не обязательно оппозицию, имеется в виду проигравшая сторона. И Здесь не так важен результат, который будет получен. Тут важно пошуметь, показать себя лишний раз. Я не думаю, что кто-либо из лидеров оппозиции реально рассчитывает на то, что можно пересмотреть результаты выборов или как-то серьезно повлиять на общую ситуацию. Поскольку объективно, пока нет реальной альтернативы Бакиеву.
Как долго могут продлиться акции протеста в Киргизии? В Грузии, например, оппозиция не покидала центр Тбилиси почти на протяжении 4 месяцев, но так и не добилась положительного для себя результата. В Бишкеке счет пойдет на дни, убежден политолог Равшан Назаров.
Я не думаю, что очень долго. Это вопрос дней, вопрос даже не недель, поскольку караул устанет и люди разойдутся. Оппозиция не может пока выдвинуть реально ничего конструктивного, вне зависимости от реальных ошибок и просчетов Бакиева. К тому же слишком свежи воспоминания о революции 2005 года, когда слишком много времени потребовалось для того, чтобы относительно стабилизировать ситуацию. К тому же люди увидели, что, честно говоря, всерьез лучше не стало. Идти еще на одну революцию вряд ли удастся. Поднять на это достаточно серьезные массы. А отдельные группы, конечно, отдельные группы будут всегда.
Это был узбекский политолог Равшан Назаров. В соседнем Казахстане уделяют большое значение отношениям с Киргизией. В целом, при президенте Бакиеве эти отношения остаются нормальными, так считает казахстанский эксперт, директор Алматинского центра актуальных исследований Андрей Чеботарев.
Отношения двух стран пока сохраняются сравнительно конструктивно. Тем более, что с приходом к власти Бакиева еще в 2005 году многие нерешенные вопросы были решены. И, видимо, сейчас, когда он опять остался у власти, ждать каких-то проблемных ситуаций не следует. И можно сказать, что каких-то серьезных достижений тоже нету.
На взгляд Андрея Чеботарева, киргизская оппозиция не сможет добиться проведения новых президентских выборов.
Оппозиции шансов никаких на успех нет, потому что она разрознена, и в нее постепенно отходят такие фигуры, типа Феликса Кулова. Нет то есть активности, которая наблюдалась при администрации Акаева или вот хотя бы в 2006-2007 годах. Оппозиция слабо показалась во время последних выборов, и ждать от нее что-то большего, мне кажется, сомнительно.
Так считает директор Алматинского центра актуальных исследований Андрей Чеботарев. Киргизская оппозиция не нашла поддержку и за пределами страны, считает генеральный директор Центра постсоветского пространства Алексей Власов.
Дело в том, что у любой акции, которая проводит оппозиция в любой стране постсоветского пространства, есть всегда внешний адресат. А в данном случае внешние адресаты и Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и Китай – особенно важно, в целом поддерживают победившего на выборах Курманбека Бакиева. Дестабилизации в стране, начало нового этапа такого непарламентского противостояния между властью и оппозицией не хочет никто. Поэтому я думаю, что даже если акции протеста будут достаточно массовыми, никакому эффекту, связанному с отменой результата выборов, добиться оппозиции так и не удастся.
Это был Алексей Власов. Популярность Алмазбека Атамбаева остается высокой в киргизском обществе. За ним стоит значительная часть общества. В основном это люди, которые разочаровались в президенте Бакиеве, утверждает центральноазиатский политолог Бахром Хамраев.
Думаю, это событие будет развиваться, потому что киргизские власти не способны сегодня обеспечить то, что для киргизского народа нужно. Те свободы, которые действительно искренне киргизский народ хочет, этого бакиевский режим сегодня не может обеспечить и дать. Несмотря на проведение вот такого акции вот со стороны власти, что когда разгоняет мирных митинги или шествия, правоохранительные органы пересекают это. Будет народ, я думаю, будет сплотить, заставить, по крайней мере, таких режимов, которые сегодня, как оказался в Бишкеке. Либо пойдет он на уступки Бакиев, либо там должен народ добиваться. Политика Бакиева, они ждали что-то нового, но это не произошло. Вот этот момент, они народ, когда вот говорят о недовольстве вот бакиевского режима сегодня, в том, что Атамбаев действительно больше могут сделать для народа, а это видно. Вот действительно антибакиевское настроение высоко у киргизского народа. Атамбаев, может быть, только у него нет опыта большого, но в любом случае, я думаю, вот когда не оставить для народа другие варианты, конечно, и будет за Атамбаева придет народ.
Это был политолог Бахром Хамраев. Сторонники Алмазбека Атамбаева утверждают, что нынешняя власть Киргизии отказалась от демократических реформ. Так считает политолог Равшан Назаров.
Главное это обвинение Бакиева в недемократизме. В принципе, определенная часть тех, кто поддержал его в свое время, они разочарованы. Ведь среди оппозиции не только те, кто всегда был в оппозиции, а часть сторонников он потерял, поскольку рассчитывали все-таки не на то, что получили в результате. Я думаю, что главный лозунг – это отсутствие демократии. Почему? Потому что по оценкам целого ряда российских и западных политологов, режим Бакиева по многим параметрам даже менее демократичен, чем режим Акаева. Естественно, это создает объективную основу для недовольства режиму. Другое дело, что пока оппозиция действительно ничего серьезного и конструктивного предложить не может, и поэтому в демократических реформах нуждается в той или иной мере все постсоветское пространство. И центральноазиатские регионы в особенности. Другое дело пути, направления, методы, ресурсы демократизации. Вот это серьезные действительно вопросы, которые будут на повестке дня еще достаточно долго. Другое дело, что это, скажем так, это скорее стратегическая задача. Так, чтобы сегодня на завтра, как пытаются сделать оппозиционеры, я думаю, что именно в Кыргызстане второй революции не получится. Есть объективная усталость, ожидания, разочарование и так далее.
Это был политолог Равшан Назаров. 30 июля Алмазбек Атамбаев намерен возглавить шествие в городе Балыкчи из Иссык-Кульской области. В этот день его сторонники планируют провести массовое мирное шествие в Иссык-Кульскую область из Бишкека.
О шансах киргизской оппозиции с центральноазиатскими экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Прошел год с тех пор, как в Белграде был арестован и отправлен в международный трибунал в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. Сейчас суд близится к началу процесса. Первые обвинения в совершении военных преступлений были выдвинуты против Караджича летом 1995 года, однако позже обвинительный акт был несколько раз изменен и дополнен. Гаагская прокуратура обвиняет Караджича по 11 пунктам, два из которых – геноцид против мусульманского населения в боснийском городе Сребреница и еще в 11 других муниципалитетах Боснии. 9 пунктов обвинения включают преследование, истребление, убийство, депортации, нападение на мирных жителей и взятие в заложники международных миротворцев. Процесс против Караджича в Гааге считается одним из самых значительных процессов по обвинению в совершении военных преступлений в новейшей мировой истории. За подготовкой к слушаниям следит наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Официальный представитель прокуратуры Гаагского трибунала Ольга Кавран подтвердила.
Прокуратура планирует вывести около 550 свидетелей и предоставить примерно 25 тысяч документальных доказательств. Обвинительный акт против Радована Караджича объемный и охватывает большое число преступлений, большое число жертв, огромное разрушение.
Сейчас планируется, что судебный процесс против Радована Караджича начнется в сентябре. Однако он уже несколько раз откладывался, и наблюдатели полагают, что на его подготовку понадобится еще какое-то время. Международный суд требует от прокуратуры сократить досье на Караджича, поставить его объем в разумные рамки, чтобы можно было работать эффективно. Этого требует и сам обвиняемый, утверждая, что невозможно в короткий срок построить защиту, когда нужно заниматься тысячами отдельных случаев, которые ему вменяются в вину. Белградский адвокат Серджа Попович считает, что если прокуратура будет пытаться вынести все доказательства, судебный процесс будет длиться годами. Так случилось с процессом против Слободана Милошевича. Суд длился 4 года, и подсудимый не дождался его конца, умер в следственном изоляторе.
В случае Милошевича была допущена ошибка, которая и привела к бесконечному затягиванию судебного процесса. Прокуратура пыталась представить доказательства всех преступлений, на которые у нее были данные. Это, мне кажется, было ключевой ошибкой в процессе против Милошевича. Если бы обвинения были представлены другим образом, все бы закончилось совсем иначе.
Чтобы сократить процесс, трибунал распорядился использовать процессы против Караджича уже доказанные факты, фигурировавшие ранее в ходе других процессов в Гааге против соратников Караджича. Историк из Сараева Денис Грац защитил докторскую диссертацию на тему военных преступлений Боснии. Он считает, что Международный трибунал делает важное дело, несмотря на то, что его прокуратура до сих пор не проявила готовность работать эффективно.
На мой взгляд, трибунал в Гааге во многом помог раскрыть сам характер войны. Он является крайне важным и для истории Боснии и Герцеговины, и для будущих поколений. При создании трибунала были утверждены определенные правила, согласно которым он будет функционировать, рассматривая военные преступления, совершенные в бывшей Югославии. Караджич, как и покойный ныне Слободан Милошевич, пользуется инструментами, предусмотренными статутом суда, которые позволяют затягивать и усложнять судебный процесс. Мне только непонятно, почему не подготовлена специальная группа прокуроров, которые бы занимались исключительно Радованом Караджичем, сбором и сортировкой материалов из всех остальных судебных процессов. Я не исключаю, что это будет огромный процесс, который не закончится и до конца 2013 года, и поэтому его нужно хорошо подготовить. Я не хочу критиковать работу трибунала, но все-таки странно. Уже год как Караджич в Гааге, а судебный процесс все еще не начался.
Из предварительных слушаний в трибунале можно понять, что Радован Караджич сконцентрировался на том, чтобы доказать, что Гаагский трибунал не является судебной инстанцией, которая имеет право судить его. Бывший лидер боснийских сербов утверждает, что в 1996 году он подписал соглашение с американским посредником на Балканах Ричардом Холбруком, что не будет арестован и выдан Международному трибуналу, если уйдет из политики. Караджич заявляет, что ему был обещан полный иммунитет от судебного преследования. В последнее время в прессе появились несколько копий соглашения, однако специалисты считают их фальшивыми. Сам Ричард Холбрук признался, что соглашение действительно было подписано, однако никакие обещания и гарантии в нем Караджичу даны не были.
В июне 1996 года в Белграде я подписал соглашение с Милошевичем и двумя соратниками Караджича, что он немедленно покинет пост президента сербской части Боснии и пост председателя своей партии и исчезнет из общественной жизни. Караджич неохотно подписал это соглашение без переговоров, а потом, чтобы защитить себя, придумал свой рассказ.
Белградский юрист, специалист по международному праву Владимир Джерич отмечает, что если даже американский посредник Караджичу обещал иммунитет, такой документ не накладывает никакие обязательства на суд в Гааге.
Любое соглашение, если оно существует между Радованом Караджичем и кем-либо из американской или любой другой администрации, не носит юридического характера и не создает никаких обязательств для Гаагского трибунала. Обвинения против Караджича тяжелые, и для него было бы лучше сконцентрироваться на своей защите. Ведь главный вопрос, были ли совершены преступления, и несет ли он за них ответственность. А вопрос соглашения маловажен.
Радован Караджич в последнее время активно сотрудничает с трибуналом, и во время слушаний ведет себя вежливо и корректно. С другой стороны, есть наблюдатели, считающие, что судья, подготавливающий процесс Ян Бономи, слишком уступчив в обращении с обвиняемым. Какое впечатление Караджич оставляет в Гааге? Вопрос белградскому политическому обозревателю Джордже Влаичу.
Мне кажется, что до сих пор он в Гааге пытался выбить для себя лучшую позицию, играя на том, что он там не должен находиться из-за соглашения с Холбруком. У Караджича относительно способная команда юридических советников, которые его направляют. С другой стороны, суд очень аккуратно успевает воспрепятствовать его попыткам обструкции судебного процесса. Да, действительно, порой кажется, что судья к нему относится благосклонно, однако я бы это квалифицировал лишь как элементарные нормы приличия в суде. Караджич в последнее время тоже старается быть очень вежливым. Может быть, это не нравится тем, кто выступает за строгое отношение с обвиняемыми, однако я считаю, что судья Баноми ведет слушание профессионально.
Радован Караджич решил отказаться от услуг адвокатов и защищать себя самостоятельно. Так себе защищал и Слободан Милошевич, и лидер сербских ультранационалистов Воислав Шешель. Однако они по образованию юристы. Правда, у Караджича большая команда юридических консультантов, человек 40, помогающих подготовить защиту. Можно ли уже проследить их тактику?
Я уверен, что его юридические консультанты выберут тактику, пользуясь опытом Воислава Шешеля и покойного Милошевича. У тех были две основные цели – попытаться, насколько это возможно, оспорить обвинения, а с другой стороны, произвести как можно более сильное впечатление на общественность в Сербии. Кажется, они были успешнее именно во втором, особенно Милошевич. Его выступления перед судом шли по телевидению в прямом эфире. Процесс против Шешеля тоже вначале показывали, но поздно вечером его смотрели намного меньше. Впрочем, может быть, Караджичи не будет полностью использовать их рецепт, а извлечет для себя что-то совсем другое.
Помнится, пары недель июля прошлого года прошли под знаком Радована Караджича. Все следили за обстоятельствами его ареста, за невероятным фактом, что он под именем доктора Драгана Дабича под маской народного целителя свободно жил в Белграде, выступал на публике, разъезжал по Сербии. Были даже туристические агентства, которые позже организовали экскурсии по следам Караджича с посещением его любимого кафе в Белграде. Занимает ли еще сербов судьба Радована Караджича? Популярен ли он?
Я думаю, не сильно, просто Караджич даже в те времена, когда он был в зените славы в Боснии, в Сербии особо популярным не был. Он всплыл на войне сербского национализма в Боснии, а в Сербии у националистов были другие кумиры. Лишь позже, когда Караджич начал скрываться, его в радикальных кругах сделали символом сопротивления ненавистному Западу, всем тем, кто желает уничтожить Сербию. Сегодня Караджич не очень популярен, и вне зависимости от того, как закончится его история в Гааге, большая часть общественности это воспримет как что-то, что с Сербией особо не связано.
Мы беседовали с белградским журналистом Джорджем Влаичем.
Год Радована Караджича в тюрьме в Гааге, рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал премии «Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Молдавии завершились парламентские выборы. По данным опросов проголосовавших избирателей, правящая партия коммунистов лидирует, однако не с таким отрывом, как на выборах в апреле. Выборы признаны состоявшимися. Россия предложила двум украинским дипломатам покинуть страну в ответ на аналогичные действия Украины. Как сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, речь идет о генеральном консуле Украины в Петербурге и одном из советников украинского посольства в Москве. При этом решение выдворить генконсула пока приостановлено. В Москве суд отверг иски государства от людей, раненых милиционером Денисом Евсюковым, открывшим стрельбу в торговом центре. Как сообщает агентство, суд отказал в выплате компенсации двум пострадавшим и согласился с государственными финансовыми ведомствами, заявившими, что ущерб должен возместить сам Евсюков. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили информацию о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева ИСУ. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее в правоохранительных органах опровергали информацию о покушении. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой «Япончик», произошло в результате конфликта двух преступных группировок. Это основная версия следствия, сообщили представители прокуратуры России. В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Президентом Курдского автономного района Ирака переизбран Масуд Барзани. Согласно итогам выборов, Барзани поддержали около 70% избирателей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Почему экономический спад сопровождается расцветом коррупции в России? И наука. Если отбросить яд, то чем полезны змеи? По данным на первую половину этого года, половина жителей России полагает, что правительство не совсем эффективно или совсем неэффективно борется с коррупцией. При этом среди самых коррумпированных областей опрошенные отмечают государственную службу, суды, политические партии и Государственную Думу. Это данные международной компании по борьбе с коррупцией, которая называется Transparency International. Почему в период кризиса коррупция в России начала процветать еще больше, несмотря на заявленную борьбу с ней на самом высоком государственном уровне? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Представлю мою сегодняшнюю собеседницу. Это Елена Панфилова, директор Transparency International в России. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Игорь.
И выбор собеседницы предопределил и выбор темы «Кризис и коррупция». Прошлая наша беседа была полгода назад. Мы тогда сделали парадоксальный вывод о том, что кризис может вызвать не сокращение, а, как это ни парадоксально, рост коррупции. И по прежней мере увеличение коррупционной составляющей в общей доле затрат. И наш прогноз вроде бы, к сожалению, подтверждается некоторыми цифрами. По данным МВД, средний размер взятки за первое полугодие этого года по сравнению с прошлым годом вырос в 3 раза и составил 27 тысяч рублей. Понятно, что эта цифра во многом лукавая, и она больше характеризует работу милиции, чем коррупции, потому что милиция просто, видимо, поднялась немножко над уровнем низовой коррупции и немножко задела те ее слои, где взятка уже не десятки, а сотни тысяч рублей. Но трехкратный рост этой цифры все-таки может свидетельствовать о том, что коррупция немножко подросла. Я сразу приведу вторую цифру, а потом мы послушаем комментарий. Вот Минтранс недавно подписал первые 2 соглашения о строительстве дорог с частными инвесторами. То есть заработала долгожданная система частно-государственного партнерства в автодорожной среде. И цифра потрясающая. Средняя стоимость 1 километра дороги – 45 миллионов долларов. Это примерно в 10 раз выше стоимости скоростной многополосной автодороги в Норвегии. И вот я задаю себе вопрос, просто как дилетант, что именно у нас может стоить в 10 раз дороже, чем в Норвегии? Зарплата дорожников, песок, техника, гравий. Ну, напрашивается все-таки мысль, можно выдвинуть гипотезу о том, что размер отката возрос как минимум до 90%. Я раньше о таких откатах не слышал. Были 30%, но чтобы 90% от суммы, такого вроде бы не было. И вот мой вопрос к Елене Панфиловой. Мы уже год в условиях кризиса. По вашим наблюдениям, как кризис повлиял на вот этот подводный материк коррупции?
А вы знаете, Игорь, на самом деле так совпало по целому ряду причин. Кризис совпал вот с тем, что худо-бедно была объявлена вот эта кампания или мероприятие по противодействию коррупции. Что, на мой взгляд, в первую очередь показывает как бы двойную причину, связанную с одной стороны с ростом выявления коррупционных преступлений, то есть милиции теперь воленс-ноленс приходится что-то делать и смотреть не только на верхушку айсберга, а чуть шире, не только на там бытовые взятки, с которыми граждане сталкиваются, но в том числе смотреть на бизнес-коррупцию. А с другой стороны, да, действительно, кризис и общая атмосфера, которую подтверждают наши всякие экспертные исследования, то, что к нам приходят и предприниматели, и представители других организаций, действительно есть некое ощущение в чиновных рядах, связанное и с тем, что кризис, им какие-то сокращения планируются, в том числе в чиновных рядах, и с тем, что потихонечку начинает усложняться система контроля за тем, что делают государственные служащие в тех или иных сферах. Ну вот общую атмосферу можно передать высказаниям русским. Хватай мешки, вокзал уходит, что вот надо сейчас вот взять, а там, глядишь, мало ли чего, обеспечить себя на будущее. При всем при этом, как мы уже говорили в прошлый раз, действительно кризис создает такую атмосферу и такую мутную водичку, в которой действительно можно половить более крупную рыбу, чем раньше. Почему? Потому что нужны быстрые решения, выделяются достаточно крупные средства. И вот и по разным причинам обсуждали пример Пикалева, да, вот той истории, когда пришлось вмешиваться Путину, чтобы деньги людям заплатили. Но ведь эта история показала нам не только, собственно, то, что сложные социальные проблемы в нашей ситуации требуют вмешательства и прямого приказа, довольно, в общем, с моей точки зрения, не вполне приглядного от премьер-министра. Он также показал такие вещи, что тот самый цемент и бетон, который там производили, он очень дорогой. Он также показал, что деньги, выделяющиеся, моментально двигаются между счетов частных предприятий, между счетов государственных компаний, непосредственно к тем, кто должен их получить. И, разумеется, вот эта вот непрозрачность, связанная с тем, что выделяется все это достаточно спешно, под одну подпись, она позволяет тем людям, которые сидят как бы на промежуточных этапах переведения этих денег, войти в соблазн. И соблазн, опять-таки, связанный с моим предыдущим тезисом. Вот эти денежки двигаются, почему бы не схватить их сейчас, мало ли чего потом будет. При том, что вы также абсолютно правы, нам действительно поступает информация, и эту информацию можно встретить и в средствах массовой информации в России, и в экспертных оценках, что средний уровень отката подрастает. То есть, действительно, мы уже не говорим там о 20-30%, в среднем он уже к 50% уверенно стремится. Безусловно, по некоторым отраслям, таким как строительство, таким как капитальные вложения, он, наверное, даже превышает эту цифру.
Вот все-таки то ли борьба с коррупцией, то ли имитация этой борьбы действительно происходит. Относительно недавно Минюст объявил конкурс на разработку механизмов противодействия коррупции среди госслужащих. Ставка 1 600 000 рублей.
Да.
Задача – разработать эффективный пошаговый механизм действий руководителей федеральных служб, то есть министров, директоров агентств и так далее. И цель – добиться двукратного снижения уровня коррупции среди чиновников. И указаны некоторые критерии этого механизма, вот этого вот пошагового движения. Там нужно разработать механизм проверки декларации доходов, нужно установить мониторинг имущественного положения. То есть целый ряд мер, за которые даже, ну, относительно небольшие деньги готово Министерство юстиции платить. У меня в этой связи два вопроса. Первый – личный вопрос. Вы, Transparency International, собирается каким-то образом принять участие в этом конкурсе? Потому что вы же профи, может быть, поможете государству российскому разработать такой механизм? И второй сразу вопрос вдогонку. А вообще вы видите какую-то перспективу в таком привлечении негосударственных экспертов к решению проблемы коррупции?
Игорь, сразу отвечу на второй вопрос. Я считаю, что только негосударственные эксперты в этой теме, я не хочу говорить про другие темы, но в этой теме именно негосударственные эксперты могут помочь тем государственным органам, которые хотят что-то сделать, если они это конечно, хотят. Потому что в негосударственной сфере накоплен значительно больший потенциал знаний, умений, информации по тому, как это делается, как это можно делать. Потому что так получилось, что негосударственный сектор темой разработки методов противодействия коррупции занимается значительно дольше, чем наш государственный сектор. Непосредственно моя организация занимается этим уже 10 лет, а вот государственные органы вот год как приступили. Поэтому просто, ну, это какие-то очевидные вещи, на мой взгляд. А что касается нашего участия, нет, мы не можем участвовать, потому что довольно серьезные ограничения для участия, чисто юридические, правовые, процедурные, для участия общественных организаций в подобных тендерах, но мы более чем готовы предоставить эти механизмы. Многие из них у нас наработаны совершенно, что называется, безвозмездно, то есть даром, всем, кто заинтересован, чтобы получить подобного рода информацию. Я вам скажу более того, видимо, действительно, Минюст, получив непосредственное указание от президента, планирует, в общем, эту работу поставить на поток, потому что сегодня вот на сайте закупки.ру появилось объявление о тендере, что Минюст объявляет конкурс на создание сайта под доменом gov.ru, то есть нашим государственным российским доменом, сайта, который будет в максимально удобной для граждан форме предоставлять информацию о противодействии коррупции, собирать жалобы, ну, в общем, быть таким центром сбора и предоставления информации под нашей теме в интернет-пространстве. И вот тут мы более чем готовы, то есть, опять-таки, совершенно безвозмездно поучаствовать, потому что мы уже почти полтора или два года как создали подобный сайт, где предоставляется людям информация, как избежать коррупции, что делать, если с такой ситуацией люди столкнулись. Просто получилось так, что не коммерческий сектор, общественные организации оказались на шаг другой впереди того, что планирует сейчас делать власть. И я считаю, что если будет разумная востребованность, да, пожалуйста. Но просто, к сожалению, мой опыт показывает, что очень часто именно в силу того, что через вот подобный конкурс проходит процедуру без того, чтобы посмотреть, что существует на данный момент, и средства выделяются, казалось бы, большие, но при этом не самые грандиозные, которые можно представить, результат зачастую, ну, не совсем тот, на который рассчитывает заказчик.
Ну, я надеюсь, что мы все-таки можем преодолеть свой разумный скепсис и попытаться подтянуть государственные структуры для того, чтобы они действительно не только имитировали, но боролись с коррупцией.
Да, я просто думаю, что, понимаете, это если не пригодится в этом году, там, даже в следующем году, у России неизбежно придется что-то подобное делать. Может быть, это настоящая востребованность там случится через 5 лет, через там 7-10 лет. Но лучше к этому быть готовыми, чем не быть готовыми вообще. То есть, в любом случае, все, что мы делаем на вырост. Если есть востребованность, если есть возможность отдать и посмотреть, как с этим будут справляться государственные органы, почему нет? Другое дело, что действительно вопросов больше, чем ответов, но в любом случае, еще раз повторю, в негосударственном секторе на данный момент накоплен достаточный потенциал, чтобы, в общем, эту работу делать достаточно эффективно, качественно и быстро.
Да, я думаю, что это будет очень востребовано, потому что проблема коррупции не уменьшается, а нарастает. У меня вообще есть убеждение и гипотеза, объясняющая рост коррупции в условиях, именно в условиях кризиса. Потому что в обычном состоянии наше государство, в общем-то, спит, посапывает и тихо во сне пилит нефтяные деньги. А в кризис оно вынуждено просыпаться и что-то делать. А поскольку наш чиновник, как тот мастер из анекдота, который пытался собрать пылесос, а получается все время автомат Калашникова, то любая активность государства приводит к увеличению коррупции. И поскольку в кризис вообще увеличивается роль государства, то увеличивается, соответственно, и коррупционная составляющая в каждом продукте.
С Еленой Панфиловой, директором Transparency International в России, беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенья в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России, как и во всем мире, практически прекратили добывать змеиный яд для медицины. Теперь фармакологи предпочитают искусственно синтезировать необходимые лекарственные компоненты. Тогда кто, как и зачем сейчас отлавливает змей? Об этом рассказывает герпетолог, научный сотрудник Московского зоопарка Олег Шмаков. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ну, скажите, а вот как сейчас устроена жизнь змеелова, работающего в джунглях?
Ну, тут вот, значит, сразу нужно говориться, что одно дело змеелов и другое дело герпетолог. Это разные совсем вещи, потому что змеелов, вопреки романтическому образу, это сезонно нанимаемый рабочий, который хочет заработать деньги. Старые добрые советские времена это были называемые бичи.
Кто золотишко мыл, кто змея отлавливал.
Только что, да, только что вот вышедшие на свободу из места заключения. Ну, были те, кто как-то к этому прикипал и занимался этим постоянно. Но все равно эта работа была сезонная. Это не специальность, это просто некоторый способ деятельности, вид деятельности. Да? И главная цель – это заработать деньги. у змееловов, а у тех, кто принимает, это, значит, соответственно, принять и получить яд. Есть, конечно, люди, которые сейчас, которые ловят змей там с целью продажи самих змей. Это вот третья, наверное, группа отдельная, о которой я вначале не говорил, поскольку зооторговля – это такой серьезный
теперь уже бизнес, да?
В мире. Ну, давно уже бизнес, веками исчисляется.
А зачем бизнес. Люди сейчас покупают змей?
Ну, во-первых, змей покупают в зоопарке, если говорить об официальном бизнесе, да? А во-вторых, есть огромное количество любителей, которые держат змей, не обязательно ядовитых, разумеется. Они их тоже покупают. И существует еще и черный рынок, естественно, где тоже это в основном любители, которые содержат террариумных животных и покупают их. А это вот третий, да, вид. И есть люди, которые ловят змей не просто для того, чтобы их ловить, а для того, чтобы их изучать.
Но, видимо, сами приемы, техника ловли не зависит от цели?
Зависит, на самом деле. Скажем, для вот змееловов, о которых я говорил, которые ловили змей, чтобы
получить яд, да?
Ну, не так важна. Важна, конечно, было состояние змеи, но по большому счету на это можно было более-менее закрыть глаза. Если, скажем, змея ловится для зоопарка, то, соответственно, ее нужно как можно меньше травмировать, когда ловишь.
А когда добывали яд, змею при этом убивали, что ли?
Нет. Была система серпентариев, ну, не только, конечно, в Советском Союзе, в мире. Это были учреждения, куда змей поставляли, где их содержали более или менее длительное время. Если говорить о правилах, то дойка получения яда должна была производиться раз в 24 дня. Разумеется, делали чаще, но по правилам должно было быть так. И предполагалось, что потом, в конце сезона, змеи отпускаются на волю. Но на самом деле это было равносильно убийству, потому что эти змеи были не готовы к зимовке, и за зиму все погибали.
А почему? У них нарушался какой-то цикл из-за того, что у них отнимали яд?
Яд, в общем-то, это же не столько оружие, сколько средство добычи корма, средство охоты, и еще и компонент в пищеварительной системе очень важен. Соответственно, эти змеи не могли, но они переживали стресс постоянно, и начиналось истощение, декальцинация, в итоге выпускали змеи в природу ослабленные. Но это было не всегда и не везде, но чаще всего было так. Скажем, в положительную сторону отличался московский серпентарий, который гадюкой занимался. Но это скорее исключение было из правил.
А что значит положительную сторону? Ну, соблюдался режим раз в 24 дня?
Соблюдался режим, люди знали, что выпускать змей, гадюк взрослых после 3 месяцев, 4 дойки бесполезно, их не выпускали, передерживали всю зиму, они гибли со временем, но зато они успевали принести потомство, и вот это потомство выпускалось в зимовке специально, и там у людей были свои места, где они их выпускали, ловили. В Средней Азии пытались что-то подобное сделать, но не получалось. Вот. Существует сейчас за рубежом, вот в тех же тропических странах, энное количество ферм, а вернее фирм, которые передерживают змеи, это, собственно, зооторговые фирмы, которые получают змею змееловов и потом поставляют в зоопарки и частным коллекционерам.
Техника отлова змею пытаются ловить вот для получения яда.
На самом
яда.
Деле да. Техника отличалась не в зависимости от цели, а в зависимости от традиции.
То есть есть разные традиции отлова змей?
Да.
Ну, расскажите,
скажем,
пожалуйста.
Скажем, вот в Питере герпетологи из Петербурга ловили змей пинцетами. И они так продолжают это делать и по сей день.
Пинцетами? Вот,
пинцетами.
Большими.
Ну, достаточно длинными пинцетами, то есть не огромными пинцетами, а большими медицинскими пинцетами.
Прям живую гадюку, скажем, хватают
за шею. Да, даже более крупных змей, там хватают за голову пинцетом.
Она же вывернется, не?
Ну, вероятность есть, конечно. Ну, вот, тем не менее, ловили и продолжают ловить.
А какие еще и существуют традиции?
Москвичи предпочитали ловить с помощью крючка, планки и руками. Ну, то есть, змея фиксировалась, прижималась голова и потом бралась рукой.
То есть, каким-то крючком прижимается голова к земле?
Да, это или крючок, или планка специальная. Некий инструмент, который совмещал в себе и то, и другое.
Вот вы таким образом ловите?
Да, я вот таким ловлю.
Вы представитель московской школы?
Типичный представитель московской
школы. Но есть, наверное, еще какие-то инородные традиции у тех народов,
значит,
где много
змей. Если говорить, скажем, об коллегах-герпетологах американских, они предпочитают змею руками не брать. Ну, большинство из них ловят их, например, хваталками. Это такие специальные пистолеты длинные, у которых на конце этого пистолета клешня находится такая. Вот этот способ, где там можно взять змею за любой участок тела просто, и, например, в мешок, который тоже на длинной палке надевается, там, на определенную такую рогатку, пружину двойную, туда их складывают. С моей точки зрения, это травматичный для змей способ. Хотя безопасный для человека, конечно.
А змеи же, они ведь не только по земле ползают, они могут и на дереве, да?
Ну, разные змеи по-разному. Если говорить о тропиках, скажем, то там искать надо вообще везде практически. То есть это и скальные стены какие-то, и деревья, и верхний ярус леса, и подстилка лесная. Ну, все абсолютно. Если говорить о бореальных каких-то широтах, то все более сжато. То есть все-таки это в основном земля и приземный там слой кустов.
Но вот вы наблюдали, скажем, как ловят народы вот в Камбодже или в Южном Вьетнаме? Как там население ловит змей?
Да, если человек опытный, то чаще всего это расщепленный бамбук, который вставлялся распоркой, которая выбивается либо просто при контакте со змеей, она автоматически выпадает, либо ее выдергивают за нитку. Ну, способ тоже довольно травматичный. Некоторые ловят, я знал вьетнамцев, которые ловили, в Южном Вьетнаме ловили просто руками, считая, что они заговорены от укусов. И на севере Камбоджи я довольно долго общался с таким человеком, довольно молодым, кстати, который считал, что его никогда змея не укусит. Ну, потом однажды я приехал и сказал, что он умер от укуса как раз змеи.
Ну, то есть риск все-таки большой связан с этой работой. И, видимо, вот герпетологи тоже подвергаются опасности.
Ну, да, наверное, конечно. Хотя, я думаю, что электрик не меньшей опасности подвергается, но просто таким ореолом вот его специальность как-то не окружена.
А вот вас ни разу не кусали?
Меня змея кусала дважды, оба раза это было не связано с работой. Один раз это было в раннем детстве, второй раз это было в институте уже, когда я учился.
То есть во время работы вас змеи не кусали?
Ни разу.
Ну, может быть, это говорит о вашем профессиональном уровне?
Ну, я надеюсь,
а не о том, что профессия не опасна. А вот среди коллег какой... Ну, процент или не процент, какова вероятность?
У меня есть один коллега, который в свое время очень хорошо по этому поводу сказал. Но это происходило в Узбекистане, там в кругу вот змееловов, как раз не герпетологов. И там был журналист, который задавал тот же самый вопрос. Они все хвастались, кого сколько раз кусало, и показывали последствия этих укусов различные. Вот он сидел, он был помоложе их всех, и ему сказали: а что же вы вот молчите, ничего не расскажете? Он говорит: да как-то неудобно, говорит, а тут все равно, что боксер. Боксеры собрались и рассказывают друг другу, кому где морду набили.
Хороший-то боксер не подставляется.
Ну вот, поэтому честность, чем меньше укусов, тем, наверное, выше профессионализм. Но среди моих коллег, вот именно коллег, всех когда-то кусали, но нельзя сказать, чтобы это происходило часто.
А вот вы, когда идете на отлов, вы страх испытываете?
Нет, только интерес. Ну, в общем-то, азарт, наверное, но это не связано с адреналином, по крайней мере. То есть я как раз, вот Александр говорил насчет статьи, что дети называют змей в числе неприятных. Я как раз принадлежал к детям, которые ходили в террариум с пеленок, поскольку родился на Волковом переулке, буквально напротив зоопарка. И местом прогулки был зоопарк. И в зоопарке я всегда, как только вот начал это делать, тащил родителей, нянь, бабушек, тащил в террариум.
Ну, вы действительно, наверное, были редким ребенком.
Как ни странно, вот я тоже в детстве почему-то обожал змей. Я их все время рисовал.
Ну, вот поэтому вы оба закончили биофак и здесь сидите. А вообще, конечно, не только дети, но и взрослые люди, но очень многие женщины страшно боятся змей.
А я думаю, что больше взрослые, чем дети.
И передают этот страх детям.
Да.
А с чем связан этот круг, неизбежный круг неприятных ассоциаций со змеями у взрослых людей? Почему они вызывают чувство и опасность?
Ну, на самом деле, я думаю, что тут есть элемент наследуемый, какой-то формы поведения, потому что змей боятся обезьян, которых я, вопреки сейчас моде, считаю все-таки нашими родственниками.
Как-то вы смело прям так.
Я смело, да, говорю, что вот. Мне совершенно это претит мысль, что у нас с обезьянами были общие предки, как-то я спокойно.
И поэтому мы с обезьянами змей боимся.
Да, и мы с обезьянами змей боимся. Это вот одна причина. А вторая, это, видимо, она такие культурные корни носит. Мифология и, в частности, христиан. Ну, вот, скажем, в Юго-Восточной Азии отношение же другое совершенно к змеям. Там дети их не боятся, и взрослые тоже не очень боятся. Знают, что может укусить, укусы происходят.
Ну, у нас вот, например, собака-то людей может еще как укусить. Однако понятно, что и в Европе, и в Америке отношение к собакам, ну, дружественное. Понятно, что собака друг человека, хотя опасность может быть очень велика.
К змеям так не относятся. И в мифологии это распространенные персонажи далеко не всегда отрицательные. Да. А в эврамических культах, понятно, там это было связано и с искушением, и со многими другими ситуациями. Я думаю, что это оттуда тянется.
Хорошо. А вот если все-таки вернуться к биологическим причинам, вот вы говорите, обезьяны, змеи боятся, человекообразные, приматы и люди вот боятся змей. В чем природная тогда опасность заключается? Вот почему, например, обезьяны так змей боятся?
Так или иначе, все-таки змея может укусить, если с ней неосторожно обращаться. Неосторожно – это что значит? Не заметил, наступил. Но я уж не говорю о случаях, когда их поймали. Такая форма, в общем, поведения оправдана для обезьян.
А вот если вспомнить сюжет из «Маугли», взаимоотношения удава с обезьянами, там, с бандерлогами и так далее, насколько в природе такое возможно?
Ну, конечно, крупный удав, если найдет, легко съест обезьяну. Они не враги, но любое теплокровное животное подходящего размера – это для удава еда.
С удавами вам тоже приходилось иметь дело?
Тут сразу вот надо добавить, что, наверное, не с удавами, а с питонами, потому что я все-таки вот для меня тропики Юго-Восточной Азии, я в Новом Свете был только в Венесуэле. Ну да, там приходилось с констрикторами и с анакондой иметь дело, это удавы. А в основном я работал в Старом Свете, в Юго-Восточной Азии, это питоны немножко разные. Змеи, хотя отчасти родственные.
Но образ жизни у них...
Сходные. Да. Ага. Да. Отличаются они деталями. Для непосвященного человека мало понятными.
А вы их тоже ловили при помощи этих крючков и планок?
Нет, их, ну, не ядовитую змею как бы проще поймать руками.
А физически планок. Хватает сил
во-первых,
с ней справляться?
Такие питоны, с которыми невозможно справиться, встречаются все-таки редко. Встречаются, но...
Такие крупные, в смысле?
Да, я таких в природе не находил.
В зоопарках?
В зоопарках видел в одном буддийском монастыре такого питона, которого вроде как поймали в лесу. Ну, вряд ли он там жил долго, потому что с содержанием его там были большие проблемы.
Требовалось очень много еды, да?
Нет, его кормили рисом. Я думаю, что он благополучно уже перешел в страну вечной охоты.
Разве может змея?
Естественно, не может. Но считали, что он святой и ничего, кроме риса, не ест. То есть таких крупных я не встречал в природе. Со всеми остальными вполне можно справиться.
С научным сотрудником Московского зоопарка Олегом Шумаковым беседовали Александр Марков и Ольга Артемьевна. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу, сопровождавшую ход внеочередных парламентских выборов в Молдавии, обсуждаем с очевидцами, журналисткой Натальей Мораль и политологом Зурабом Тудуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что еще раз Молдова может выдержать.
От взрыва пострадало 14-этажное здание общежития.
После получения государственной субсидии завод «Молот» в Вятских Полянах проработал всего чуть больше.
Это сложный вопрос для всех, кто имеет прямое отношение к этому.
Я приехала в Японию, чтобы поприветствовать свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».